4-4.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на «Эхе Москвы» с 9 до 11.
В 9 часов 14 минут, все позже и позже начинаем. А у нас тоже кризис, знаете ли. Некоторые вон биржи закрываются, и ничего. Мы бы тоже могли, знаете, приостановить
свою работу до 15 часов.
Но, понимаешь, вот одна беда, рейтинг не падает. Я думаю, что если когда, как только упадет рейтинг там на такое же количество процентов, Венедиктов нас закроет, причем навсегда.
Закроет и застрелит. Съест.
Наконец-то. Антонина Самсонова, Александр Плющев, утренний разворот на «Эхе Москвы», дурачок и пионер.
Ты знаешь, пока кризис, мне кажется, наш рейтинг не упадет. Брокеры же теперь не ходят на работу, они включают радио.
А что им делать теперь, действительно? Вера Кузнецова, звукорежиссер. Можно не только включать радио, но и интернет тоже запускать. Буковка Е такая синенькая у многих есть. У многих...
Лисичка.
Лисичка, да. У некоторых вообще теперь мало что понятное такое. Какой там? Желто-зелено-красное, да, с синим центром.
В общем, видеотрансляция на сайте plushev.com/video. Там вы можете видеть нас и всех, кто приходит к нам в студию в течение этих двух часов. Сегодня к нам придет Лев Гулько с обзором прессы. Сан Саныч Пикуленко будет с нами связываться по телефону, потому что он, видите ли, в Италии рассматривает спортивные машинки и не спортивные Феррари. Кстати, что касается Пикуленко, вот у меня большой вопрос. И мы, честно говоря, открыв сегодня «Коммерсант», сильно испугались за будущее Сан Саныча Пикуленко, потому что «Коммерсант»-то пишет, что сентябрь стал самым неудачным месяцем для российских продавцов новых иномарок. Падение показало сразу 15 брендов, среди них и традиционные лидеры продаж, и лидеры среди вопросов на наш смс плюс 7985-970-4545. Форд, Рено, Шевроле в первую очередь. Проблемы возникли у бюджетных моделей, а не у тех, которые стоят очень дорого, как казалось бы. Дилеры говорят, что из-за финансового кризиса российский авторынок будет лихорадить еще минимум год-полтора.
Причем, что замечу, так вот о кризисе серьезно стали там говорить совсем несколько недель назад. А смотри-ка, уже есть статистика по падению, и падение это за сентябрь. За сентябрь падение это довольно серьезно. Мы хотели бы за те там несколько минут, которые у нас есть до включения Александра Пикуленко о машинах премиум сектора. Хотели бы поговорить с вами, кто хотел купить себе новый автомобиль, и повлиял ли вот сейчас кризис на ваши планы? На планы одного моего друга повлиял уже, он отказался от покупки нового автомобиля, будет ездить на старом, потому что закрыли проект, не на что, нет денег на то, чтобы поменять машину. Как у вас? Может быть, наоборот, боясь за свои сбережения, которые греют карман, вы срочно побежали в автосалон?
А может быть, вы планировали купить машину через полгода, но, ожидая какой-то нестабильности, вы решили поторопиться с этой покупкой и заняли денег у родственников.
Да, или наоборот, теперь уже, собственно, не купите или не будете менять. Позвоните нам 363-3659,
или
смс-очку,
да.
Плюс 7-985-970-4545. Через пару минут и телефон, и смс будут озвучены.
Вот новый разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Хороших новостроек много не бывает. Их бывает все меньше и меньше. У нас они есть. ЖСК «Аэробус», «Университетский», «Авеню 77», «Эко», «Триколор». Капитальные современные новостройки в самых разных районах Москвы от компании «Капитал Групп». Недвижимость от компании «Капитал Групп» – это еще один шанс жить лучше. Сегодня он есть. Звоните и выбирайте. 363-0263. 363-0263.
Я выбираю информацию и скорость.
Я выбираю интернет и телевидение.
Мы выбираем двойные возможности.
Спеши подключить стрим интернет до 31 октября. Прими участие в суперакции «Почетным бонусы». В течение полугода каждый второй месяц в подарок.
Подробнее по телефону 625-25-25 и на сайте stream.ru.
Читайте в еженедельном выпуске. За второго ребенка муж Алсу подарил ей особняк. Как великие писатели мстили своим обидчикам. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Фондовый рынок. О том, как получить доход в условиях нестабильности, говорим с консультантом инвестиционной компании «Финам» Андреем Сапуновым в прямом эфире «Эхо Москвы» в четверг, 9 октября в 12:08. Присылайте ваши вопросы к эфиру на наш сайт echo.msk.ru.
Разворот.
Повлиял ли кризис на ваши планы купить новый автомобиль? 363-3659, наш телефон. Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, вы планировали в ближайшем будущем купить автомобиль?
Да, буквально недавно собирался произвести покупку нового автомобиля, но...
А что собирались купить и что у вас сейчас есть, не секрет?
Не секрет, сейчас езжу на Аккорде, собирался покупать Land Rover, но с учетом вот этого финансового кризиса, какой-то нестабильности, решил, наверное, переждать еще годок. Поэтому все-таки некие опасения есть, будет ли у меня работа, не будет у меня работы. Вроде чуть-чуть, дай бог, все стабильно, но опасения, конечно же, очень серьезные.
А Land Rover собирались в кредит брать?
Вы знаете, рассматривал два варианта, либо в кредит, либо в наличные, за наличный расчет. Конечно же, сейчас... Еще трепыхается мысль относительно того, что, может быть, купить его и в кредит, поскольку успеть взять его. Но все-таки, наверное, делать этого не буду.
Михаил, а вы не боитесь за те деньги, которые вы не потратите на Land Rover? Что с ними будет, когда они будут просто лежать?
Нет, есть хороший способ, кстати, я подскажу. Вчера мы его обнародовали. Можно дать кредит Исландии. Под 0,3, 0,0.
Это повысит ваш престиж, Михаил, вот. В наших глазах.
Например.
Нет, в Исландии я не готов дать денег, готов их поделить лучше там между своими родственниками и бабушкой-пенсионеркой, как вчера вы говорили, что замечательно. Вот, но не готов Исландии дать, готов тогда лучше, пускай у меня в копилке полежат.
Понятно, хорошо, спасибо большое.
Еще
363-3659, алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Илья, Москва.
Илья, судя по всему, вы на чем-то сейчас едете.
Приглушите звук из ветрового стекла.
Да, приглушил.
Угу. Пожалуйста.
Я, собственно, по поводу машин хотел сказать. Мне кажется, что нас всех ждет, тех, кто хочет менять машины, в ближайшее время сильное снижение цен. Потому что я связан с торговлей машинами, и мы все прекрасно помним, ну, я не знаю, японские машины класса Лансера 3 года назад по 14-15 тысяч долларов. Сейчас это около 20. То есть я думаю, что цены сильно сожмутся, и те, кто наберется терпения и подождет полгода, год, грубо говоря, очень сильно выиграют, собственно, вот при покупке.
Я, вы знаете, на самом деле видел всегда, как дорожает что-либо у нас в стране, и ни разу не видел, как дешевеет. Ну, нет, есть, конечно, варианты там типа сотовая связь там, или еще что-то.
Мобильные телефоны.
Вот,
но они дешевеют, системные.
Нет, ну это понятно, это системная вещь, да. Но вот чтобы в результате таких вот подобных кризисов что-то дешевело, я не видел. Знаете, это обычно, как раньше было, меня всегда очень умиляло, к 8 марта или 1 сентября дорожают цветы, а потом они остаются на том же уровне и не дешевеют обратно. Вот это потрясало меня всегда.
Или к Новому году.
Да, ну все понятно, праздники, хорошо, но дальше-то не праздники, нет, все фиксируется. Так и здесь, мне кажется, кто же будет опускать цены, причем весьма значительно, учитывая особенно иномарки, у которых существенную часть цены составляет таможенная пошлина.
Согласен, но с цветами пример некорректный, потому что цветы – это как бы местная торговля между двумя местными палатками. А политику на автомобиле розничную диктуют бренды, где есть конкуренция, где нормальные мировые экономические механизмы, и поэтому там будет другая история, чем с цветами.
Илья, но не секрет, что очень многие дилеры, даже официальные, живут в кредит. Точнее, им не дают кредит их официальные поставщики. Они вынуждены сначала выкупить машину, а потом продать ее вам. И учитывая кризис ликвидности...
Неправда. Это уже давным-давно не так. Сейчас все, практически все торговцы машинами, то есть официальные дилеры, они работают под складом продавца, то есть под складом производителя. Производитель завозит на себя, растоваживает сам, чтобы не было никаких проблем с серой таможней, автомобиль и держит их на своем собственном производительском складе. И дальше он их отгружает непосредственно дилерам, согласно планировкам, по сути, как бы без денег, под продажу, понимаете? То есть они не выкупают машины. Это большая сказка, которую
дилеры рассказывают покупателям. Может быть, мне рассказали сказку, но, тем не менее, я покупала буквально несколько месяцев назад машину. Мне рассказал эту сказку дилер, потом я позвонила нашему автомобильному обозревателю, и он мне рассказал буквально то же самое. Может быть, действительно, это не во всех дилерах сейчас такое есть. Но что касается того, изменили ли ваши планы на покупку машин кризис или не изменил, мы продолжаем принимать звонки по 363-3659. Нам пишут смски на +7 495 970 45 45. Вот замечательная смска, ничего не изменилось. Как хотел купить X5, так и хочу.
Есть еще что-нибудь из СМС? Я кредит хотел брать, но машины не дают, придется зимой провести на старой холодной, пишет Эльдар из Уфы. Две недели назад оплатил 40% за Мондео, остальное в кредит, а банк молчит. Я вам больше скажу, я месяц назад подал заявление на открытие дополнительной кредитной карты, то есть кредит я обслуживаю, мне дополнительная карта нужна была. Банк молчит больше месяца уже, вот собака.
Вложил в машину деньги, пишет нам слушатель. Я хотел купить иномарку в кредит, но сначала поднакопить половину суммы, а теперь, наверное, после кризиса у меня это не получится. Мне очень обидно, Алик из Казани пишет. Алик, не расстраивайтесь.
Ой, кто стучится в дверь моя?
Компания ОАО «Нишфарм» представляет «Витапрост». «Витапрост» помогает устранить симптомы простатита и улучшить сексуальную функцию. Имеются противопоказания.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Я подумал, врубай пятую, да, Сан Саныч, говорится, да, в вашей отбивке. А Феррари наверняка 6, как минимум.
Даже 7.
Вот, 7. 7.
Так бывает.
Конечно.
Это же очень удобно, надо еще две позиции запоминать.
Самое главное, что Феррари переключает все под рулевыми лепестками. Там даже нет такой ручечки, которая между сиденьями находится, за которую надо дергать. Надо дергать за подрулевые лепестки. Один лепесток переключает передачи, которые под правую руку вверх, а под левую вниз.
А если с переключателем радио случайно перепутаешь?
Соответственно, никуда не поедешь.
Логично, Сан Саныч, логично абсолютно. Как там Феррари-то поживает уже третий день?
Лучше, чем Мазерати?
Лучше. Поживает замечательно. Вчера мы посетили завод, и на меня всегда производит впечатление такое странное. Во-первых, завод сверхсовременный. То есть там аэродинамическая труда. Больше всего это похоже на хороший научно-исследовательский институт. Но, с другой стороны, там, где собирают автомобили, моторы, очень много людей. Причем они так работают очень-очень неторопливо. Но чтобы было понятно, скажем, восьмицилиндровая Феррари сходит с конвейера за 3 дня. Одна. То есть с момента, когда кузов привезли с Кальетти и поставили его на конвейер, на начало конвейера, вообще это смешно, конечно, звучит конвейер при производственном цикле 6000 автомобилей, но обрастает деталями он в течение 3 дней, а 12-цилиндровая машина в течение 5 дней. То есть обратите внимание, какие темпы. То есть каждая машина имеет такую толстую книжку, и в этой книжке каждый работник, выполнив свою операцию, обязательно ставит пометку и личный штамп. То есть, если на Феррари открутилась гайка, всегда можно найти, кто эту гайку не докрутил. Причем вот такие маленькие нюансы, что рабочих никто не контролирует. Контролируют их заводские водители-испытатели, которые после того, как машина сошла с конвейера, выезжают на 50-километровый обкат. Несколько километров по треку и там по дорогам общего пользования. Причем проверяют все, даже как правильно, ровно ли лежат стежки на обшитой коже деталью автомобиля. Феррари раньше имела три цвета – черный, желтый и красный. Понятно, красный – это гоночный цвет итальянский, желтый – это цвет Феррари, черный – цвет Модены. Но сейчас, вот я, например, увидел белые машины. Я спросил, вот давно не было белых машин в гамме. Говорю, это все американцы, они нет. Говорят, белый цвет очень любят китайцы. Сейчас 10% производства Феррари уезжает в Китай. Появились индийские заказы. То есть, ну, понятно, что и для Индии, скажем, и для России все квотируется.
Встает Азия с колен, короче.
Ну, естественно. Причем нам показали, собственно, ради чего мы и приехали, нам показали совершенно потрясающий новый цех. Там будут делать Феррари Калифорнию, дешевые Феррари, но маленькая. То есть это двигатель V8 впереди, коробка сзади, трехсекционная жесткая крыша, то есть такой купе-кабриолет получается. Мощность у нее всего-навсего 460 лошадиных сил, порядка 8000 оборотов. Ну, то есть такой маленькая, хиленькая.
Понятно. Сан Саныч, до 9 часов 54 минут вынужден с тобой расстаться. Счастливо.
Да, всего
доброго. Разворот.
9 часов 35 минут. Доброе утро.
Доброе.
Лев.
Привет. Доброе утро, да. Ну что же, Крис остается главным героем российской прессы, и не только российской прессы. Всякие пугалки, конечно, существуют на страницах газет. Но главное, мне сегодня понравилась публикация в «Аргументах недели». Там тоже о кризисе, тоже что спасать, там как спастись, советы, ТРПР, 5-10. А там есть три совета. Один, так сказать, совет, он такой, знаете, универсальный и на все случаи жизни. Главное, не паниковать.
Надо бежать.
Надо бежать, да. Надо просто
куда
паниковать
бежать?
Не надо.
Бежать некуда. Поэтому не паниковать.
В Исландию уже можно.
В Исландию тоже не убежишь. Там тоже, в общем, упала их валюта. Насколько, не помню, процентов на 30.
На 40.
Или на 40, да. Так что вот действительно главное не паниковать и прекратить всякие истерики. Поэтому Россия вырастет в ноль. Одна из пугалок в независимой газете. Международный валютный фонд прогнозирует развитие финансового кризиса в 2009 году. Он, кстати, сегодня будет опубликован, его вот эти вот измышления. А все он это сделал, доклад свой подготовил ко встрече Большой Семерки. Так вот, это приведет к существенному замедлению мировой экономики. Утверждается, что многие страны стоят на пороге рецессии. Тяжелые испытания в будущем году, по мнению экспертов, ждут и Россию, которая столкнется со снижением темпов роста ВВП, инфляцией, близкой к 20% бюджетным дефицитом, угрозой девальвации рубля. Россия вырастет в ноль. Это независимая газета. Дальше про кризис пишет господин Шохин. Его такое личное обращение к руководству страны в издании, которое называется «Газета». Цитата из этого личного руководства. «В условиях мирового кризиса государственные решения должны быть хирургически точны». Вот, кому любопытно, это издание газет, там личное, так сказать, обращение к руководству страны господина Шохина. Теперь кризис – это время, как вы знаете, в общем, и покупать то, что стало совсем дешево. РЖД купили кита в мешке, да.
Я отгадала.
Как пишет газета «Коммерсант», зато всего за 100 рублей. Вот, но банковские аналитики не находят экономических оснований сделки, называют ее дикостью, некоторые аналитики. Хотя вот «Ведомости», опять же, они находят основания. «Кит на рельсах», так называется здесь публикация. Они говорят, что со временем «Китфинанс» может стать инвестиционным подразделением принадлежащего РЖД Транскредитбанка. Ну, есть же все равно мотивации. Зачем люди покупают? Ну, наверное, так, им надо.
Когда пишут о том, что «Китфинанс» купили за 100 рублей, кажется, это ужасно странным, но на самом деле теперь РЖД вынуждены оплачивать все долги «Китфинанса».
Ну, они же не просто купили, они просчитали, наверное, свои выгоды какие-то. Что же они просто 100 рублей подать купили, это плохо лежит, что ли? Нет? Просчитали, нет?
Ну, конечно, просчитали.
Ну вот, конечно.
Ну, просто это не значит, что «Китфинанс» стоит 100 рублей. Просто «Китфинанс»
только
должен.
Конечно. Американка купил какой-то там дом брошенный за $1. Он же не стоит $1. Понятно, что он не стоит $1. Газета «Ведомости». Кстати, в «Ведомостях» довольно любопытная публикация от редакции. Мне, на самом деле, тоже понравилось. «Кризис и наследие» она называется, о том, что мировой финансовый кризис уже затронул российских девелоперов. И на это может неожиданно, так сказать, позитивно сказаться на проблеме охраны памятников архитектуры, во всяком случае, в Москве, потому что приостановка многих девелоперских проектов поможет сохранить памятники, которым грозило бы превращение из подлинника в подделку. Ну, не
хотя
будет.
Бы на год.
Сносить
хотя
не будет.
Хотя бы на год.
Да-да, может, и не на год. Вот, не будут сносить, тоже хорошо. Тут кризис имеет какие-то положительные свои черты.
Не было бы счастья, да несчастья бы не могло.
Да, Островский. Александр Николаевич, совершенно верно. Пьеска такая есть у нее. «Новое известие». Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, как гость газеты «Новое известие», тоже про кризис, естественно. Мы еще не представляем себе всех последствий кризиса, но надо сказать, что Евгений Григорьевич абсолютно не пугает. Он так... Мне кажется, разумно все это. Вот на вопрос, некоторые аналитики утверждают, что от кризиса в основном пострадают богатые люди, например, те, кто инвестирует средства на фондовых рынках, могут ли пострадать простые люди? Евгений Григорьевич отвечает, я думаю, правительство будет стараться простых людей от этого максимально оградить. Вот видите, повышенные гарантии по вкладам, предпринимаются еще кое-какие шаги. Но если у нас будет спад производства, придется ограничить динамику заработной платы, а может быть и снижать ее и прибегать к увольнениям в частных фирмах, то, конечно, затронет, как иначе. Кризис – это кризис, поэтому и нужно сделать все возможное, чтобы не допустить его развития. А считает Григорий Евгеньевич, что можно не допустить его развития. Это газета «Новые известия». Дальше...
Кстати, извини, вот да. Евгений Григорьевич упоминает массовое увольнение.
Да.
Действительно, сейчас HR многих компаний даже
увольнение
не могут
из...
сказать,
да.
о том, будут из ли массовые увольнения.
Частных, да, всяких разных. Да.
И вот сейчас пришла новость по каналам Интерфакс, что эксперты по рынку труда считают, что массового роста безработицы в ближайшее время не будет. Но наибольшее количество лишних людей появится в финансовом секторе, а также в сфере малого и среднего бизнеса.
Да, это вчера газеты об этом писали. Это действительно. Но через год бизнесмены крупные, они, так сказать, говорят, что мы купим этих людей, поскольку они все такие специалисты, уйдут. Вот как раз мы их потом через год и купим подешевле. Этих же. Вахтанговцы прощаются с Милым Лжецом, что очень грустно. В России запретили играть по меньшей мере 3 известных спектакля. Один из них вот «Милый Лжец», который уже давно идет на сцене театра имени Вахтангова. В связи с тем, что, значит, некая компания, которая владеет правами на, так сказать, вот и спектакль, и на самом деле директор американского театрального агентства ICM, который защищает интересы драматурга Джерома Килти, автора этой пьесы, категорически запрещает играть «Милого лжеца», один из спектаклей в России. Вот, каких-то аргументов автор этого запретного письма, Бадди Томас, директор американского этого агентства, который представляет интересы Джерома Килти, собственно, не приводит, в связи с чем эти запреты, так и непонятно. Никому из российских партнеров не ответили на этот вопрос. Никакой аргументации от него получено не было, равно как и не представили никакой, так сказать, никаких сведений о позиции указанных авторов и их наследников. Однако в кулуарах Вахтанговского театра не исключают, что причиной могла бы служить политика. Господин Томас проинформировал о своем решении через 3 дня после известных событий в Цхинвале. Ну, вот такая версия тоже есть. Причем тут, если это так, причем тут «Милый лжец», хочется спросить. Вот, это тоже газета «Новое известие». «Московский комсомолец», «Биржи тонут вместе с людьми», в смысле с людьми, это я, с людьми. «Бумажный», в кавычках, «кризис» добрался до простых граждан, и вот тут есть некие цифры в МК. В режиме 4-дневки КАМАЗ будет работать до 6 мая. «Гордость отечественной металлургии», легендарная «Магнитка» объявила о снижении производственных планов на 20% в этом году. А газета «Магнитогорский металл» со ссылкой на источники в менеджменте компании пишет, что работы на комбинате могут лишиться порядка 3000 человек. Как минимум до середины ноября остановил производство «Алтайский моторный завод». Впрочем, это лишь самые громкие новости последних дней. А в целом по стране сейчас на грани закрытия балансируют 1000 компаний, в которых работают сотни тысяч россиян, опять пугает МК. А кризис перестал быть чисто финансовым, он вышел на улицы, дальше красиво. Зашел в офисы, уселся в квартирах, обосновался в цехах. Это «Московский комсомолец». Что еще? А вот «Комсомольская правда», между прочим, здесь есть советы, пожалуйста. «Как звезды спасают свои финансы во время кризиса». Это «Комсомольская правда», «Толстушка». Здесь Андрон Кончаловский, Родион Нахапетов, Андрей Кондрахин, бизнесмен, муж телеведущей Тины Канделаки. Он, кстати, говорит, надо брать больше кредитов.
Если дадут.
И ждать, пока банки рухнут.
Если дадут.
Нет, это не я же цитирую Андрея Кондратьева. Вы что?
Не, ну надо, конечно, брать побольше кредитов и уволиться со всех работ. Посмотрите, а что будет?
Да, не, ну, Андрей Кондратьев не уволится никуда. Ты же уже мало. Ну,
да.
Да. Значит, Андрей Кончаловский.
Он же, наверное, полагает, что все так живут абсолютно.
Не знаю. Не знаю. А значит, что и тут есть еще вот Николай Басков, Яна Рудковская. Ну, в общем, читайте. Здесь довольно любопытные, там, так сказать, такие советы от звезд, хотя ничего любопытного в них я не нашел на самом деле. Дальше «Новая газета». Сегодня «Золотая свадьба» у родителей Михаила Ходорковского, и о них на 14-15 страницах «Новой газеты» рассказывает обозреватель «Новой газеты» Зоя Рашок. И там же поздравления Михаила Ходорковского своим родителям на 15-й странице «Новой газеты». Теперь газеты РБК Дейли бесплатно не ликвидируют. Центр избирком требует от партии заплатить долги. Секретарь ЦИК Николай Конкин заявил, что политические партии, которые хотят ликвидироваться, не имеют права на автоматическое списание долговых обязательств. Ликвидированные партии остаются юридическими лицами, поэтому обязаны погасить все долги, в том числе долг перед государственными СМИ за размещение в них агитационных материалов во время парламентской избирательной кампании. Опрошенные РБК Дейли лидеры партии называют такие требования грабительскими. Но как они? Конечно, они называют это грабительскими. Подробности в РБК Дейли. В известиях интервью с Виктором Степановичем Черномырдиным по поводу того вчерашнего телеобращения Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады, ну и не только об этом. Цитаты из Виктора Степановича, как всегда, замечательно шикарная в газете «Известия». «Газовый вопрос нужно решать в постели».
Ну, прекрасно, мне кажется. И вообще, конечно, вопрос оценок, вопрос интимный, скажу.
Да.
Видимо, это
газета «Известия».
Надо соединить две фразы,
ну,
и понятно.
Ну, что, нормально. Да. Интервью, кстати, есть Бориса Стругацкого в российской газете «В Толстушке». Я бы на Марс не полетел. Он, собственно, о том, почему он не читает фантастику.
А еще это там фотка 26-я. С парижского автосалона, я вижу.
Есть, да, там фотография
вот
с парижского автосалона.
Вот жгут «Лада».
Тоже есть, спортивная. Да, «Революшн», которая.
Ее, кстати, можно посмотреть на сайте «Эхо Москвы». Александр Плющев разместил в своем блоге фотографии Сан Саныч Пикуленко, который он сделал на парижском автосалоне.
Нет, фотографии-то «Лада Революшн», конечно, на снимках изображена. Но там есть и Сан Саныч Пикуленко тоже.
Ну и еще один знакомый человек, многим, кстати, тем, кто и работает на «Эхо», это понятно, а тем, кто слушает «Эхо», тоже. «Синхронист» — это тоже российская газета, но уже ежедневный человек, который с полуслова понимал Ельцина, Индиру Ганди, размышляет о том, почему мы так плохо слышим друг друга. Виктор Михайлович Немчинов, такой замечательный переводчик. Вот он.
Его фотография.
Его фотография, да, и с ним интервью.
Он у нас много-много переводит.
Ну, я про это и говорю,
да.
Вот, замечательный переводчик, и человек замечательный. Вот «Синхронист» — это сегодняшняя российская газета.
Да, посмотрите, как он выглядит. Вот многих, особенно политических деятелей.
Он многих озвучивает, да.
Да, посмотрите, интересно. Спасибо, Лю.
Вот новый разворот.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Автомобиль.
Дом.
Мо. Правильно. Доммобиль. От ОСАО «Ингосстрах» единый полис для защиты вашего движимого и недвижимого имущества.
Да?
Дача. Без проблем. Можно автомобиль и дачу. Доммобиль. Вместе дешевле.
ОСАО «Ингосстрах». Привыкайте к хорошему. 956-5555.
А сейчас здоровые новости. Для решения проблемы дисбактериозов у детей и взрослых учеными-медиками Московского НИИ имени Габричевского создан препарат нового поколения «Норма Спектрум». Он содержит комплекс живых активных бифидо- и лактобактерий, а также витамины и минералы в суточной дозировке. Клинические испытания и практика применения показали высокую эффективность «Норма Спектрума» в восстановлении нарушенной микрофлоры кишечника. Препарат выпускается фирмой «Амфита». Более подробная информация по телефону 649-9145 и на сайте amfita.ru. Спрашивайте в аптеках.
Советуйтесь с врачом.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Путин подыскивает кандидата на пост премьера. Чеченская столица хорошеет на фоне кризиса в экономике. Китайская картошка рвется на российский рынок. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Кино без музыки, как жизнь без любви. В киноклубе «Эльдар» 11 октября презентация кинофестиваля «Музыкальные истории». Программы на любой вкус. Все кинопоказы бесплатные. В гала-концерте только звезды. Справки по телефону 735-9968.
Разворот.
К
Константин Пахмелов, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро. Так и хочется мне прям вот продолжить газетную тему, потому что сегодняшнее интервью Гус Хидинка в газете «Спорт-экспресс» на самом деле такое полновесное, развернутое и очень и очень содержательное. Ну, вообще, голландский специалист никогда не отличался скрытностью, а здесь вот просто огромная полоса и даже больше. Рассказал очень много интересного, в том числе и о подготовке к предстоящему матчу с Германией, который, напомню, состоится в субботу в рамках отборочного цикла к чемпионату мира, ну и поделился некоторыми другими весьма любопытными соображениями. Вот, в частности, например, Гус Хидинг очень негативно отзывается о четвертом полицейском, который, если вы знаете, находится около тренерской скамейки и не выпускает тренера за пределы вот этой вот ограниченной технической зоны.
Буферный.
Буферный, если можно так сказать. Вот. Ну вот голландский...
А зачем ему куда-то на поле хочет бежать?
Но он же участвует в игре. Он же не просто сидит, как в свое время сидел там великий Валерий Лобановский и качался. Он пытается как-то
он
подсказать.
Качался, конечно, он тоже хотел. Ну как? Ну так, я тебе покажу.
Я
сейчас.
Думала, штангой.
Я даже
Константин,
покажи, как ты же артист, покажи на камеру, как качался Валерий Васильевич.
Я не могу, он качался туда-сюда.
Ну, так вот раскачался.
Я вот так вот, да, так совершенно верно. Ну, вот, ну вот, тем не менее, поговаривают уже, что эти арбитры, в общем-то, свой хлеб едят напрасно, потому что лучше бы они в это время занимались бы чем более полезным, в какой-нибудь там более низшей лиге обслуживали футбольный матч.
Но не только... побежал на ворота, очень честно.
Но не только об этом рассказал о том, что недавно побывал он на тренерском конгрессе УЕФА, где отметили российскую команду и сказали, что после Испании по итогам чемпионата Европы это, наверное, успехи российской команды превозносятся всячески. Да, слушаю вас.
Да просто новости, у нас breaking news есть, извини, ради бога, новости.
Ющенко тут подписал.
Да тоже о спорте, в общем, о спорте на Украине. Досрочные парламентские выборы на Украине, этот новый заезд, пройдут 7 декабря.
Я бы сказал, не о спорте, а о театре.
Ну, кому как.
Театре политических действий.
Есть только опереты. Да, извини.
Да, ну вот, что касается состояния российских футболистов, то там все в полном порядке. Особенно рад Гус Хидинг нашим молодым, подающим надежды ребятам, которые влились в коллектив очень и очень хорошо. Обидно, что повреждение небольшое получил Деньяр Беллединов на вчерашней тренировке. Впрочем, судя по всему, сыграть все он сможет, по крайней мере, вот сегодня в 11 часов наша команда вылетает в Германию. Не могу не сказать вам о том, что вчера, это речь уже о хоккее, в Лиге чемпионов хоккейной наш лучший коллектив Салават Юлаев начал турнир с крупной победы над представителем Чехии команды ЧСКА Будějovice. Россияне победили со счетом 7-1 и возглавили вот свою группу.
Слушай, вот не было 100% уверенности в нашей победе, тут такой разгромный счет.
Да не то, чтобы не было уверенности, да нет, но сейчас считается, что все-таки в Европе континентальная хоккейная лига, ну, если не на голову сильнее, то, в общем-то, выделяется на фоне континентальных турниров, не континентальных, а национальных первенств других стран, будь то Чехия, будь то Швеция, будь то Финляндия. Так что, в общем-то, я не удивлюсь, если Салават Юлаев эту самую Лигу чемпионов выиграет.
А если так, навскидку, то мы сильнее Канады?
Навскидку. Ну вот не так давно наш магнитогорский «Металлург» играл с представителем Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Сражался практически на равных, даже выигрывал 3-0, но в результате проиграл 4-3. Вот делаю выводы сама. Но еще об одной любопытной истории я хочу вам рассказать. Вчера премьер-министр России Владимир Путин встречался с президентом этой вот нашей континентальной хоккейной лиги Александром Медведевым и главным тренером сборной России Вячеславом Быковым, и Владимир Путин выразил всестороннюю поддержку континентальной хоккейной лиги. Он сказал, что это не только спортивный проект, это проект, который позволяет нам серьезным образом думать о восстановлении единого гуманитарного пространства на постсоветском пространстве. Ну а если к нам потянутся и сильные европейские клубы, то это вообще приобретет уже некое европейское очертание. В общем, начинание хорошее, мы готовы его поддержать, сказал Владимир Владимирович Путин.
Спасибо большое, Константин Пахмелов. Гуманитарное пространство на пространстве постсоветском. Что может быть лучше и спортивнее, я считаю?
Вот новый разворот.
Где?
Там.
А.
Реклама.
дом с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить: привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Российская газета «Неделя». Важно знать главное. Кто из инвалидов получит бесплатные автомобили? Все о ваших пенсиях в 2010 году. В России обнаружена самая дорогая платная дорога в Европе. Российская газета «Неделя». Спешите оформить подписку.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Разворот.
Сан Саныч.
54, Сан Саныч с нами.
Алло, алло, вы тут?
Да, я здесь.
Это здорово.
Здесь.
Сан Саныч, нужен дизель-универсал для работы в такси.
Ну, дизель-универсал для работы в такси, ну, лучше, чем бы Opel, не придумаешь, очень хороший дизель.
Когда будет Renault Logan универсал? Я видел их в такси как раз в Европе.
Ну, пока дело в том, что его хотят выпускать на Волжском автозаводе, поэтому пока не собираются ни ввозить, ни производить. А
логично.
По поводу дизеля, еще очень хороший дизельный автомобиль может быть Ford Focus Universal. Тем более, что уже попробовали с этими дизелями, они достаточно хорошо работают в наших условиях.
А, еще вопрос от Леонида из Москвы. Срочно нужно покупать авто. Ждем только вашего совета. Семья, двое детей, возможно, пополнение. Зафира Симакс или что-то еще с автоматом? Нужно качество важное, вместимость владения и надежность.
Mazda 5. Тут будет как раз и вместимость, и надежность, и стоимость владения.
Стоимость владения у Mazda 5 даже лучше, чем у Симакса?
Ну, не лучше, но машина понадежнее.
Понятно, то есть в других качествах
выиграть. Важно. Что лучше, Chevrolet Lachete, Ford Focus или Ford Fusion, спрашивает Ирина.
Неожиданное сравнение Ford Focus с Ford Fusion.
Все-таки Ford Focus лучше, он больше.
А что вы думаете о Peugeot 206 седан? Подходит ли она для начинающих водителей, спрашивает Нина.
Вполне подходит, и самое главное, что она такая, машина универсальная, вместимая. Багажник ее не портит, а наоборот придает, потому что все-таки машинка создана была давно, а вот этот багажничек придает ему вид солидного автомобиля. Он сзади даже чем-то похож на большой Peugeot 607.
Да ладно, на Toyota Echo он похож, становится такой же кургузой. Ну, кому как, да, кому как.
Да, но у меня нет возражений против этого автомобиля, он хорошо продается, и люди его любят, почему нет?
А еще интересует такая машина, как Citroen C-Crosser. Продается ли он в Москве?
В Москве продается и C-Crosser, в Москве продается и Peugeot 4007, и даже Mitsubishi XL. То есть каждый может выбирать себе, а это одна и та же машина с разными лицами. Каждый может выбирать себе то, что ему нравится.
Скажите, пожалуйста, спрашивает Роман, ему очень нравится Opel Tigra, но стоит ли покупать или что-то из нового в этом классе?
А тигры вообще разве продаются новые у нас?
Продаются, да? Новые тигры, ну, я не знаю, все продается, ее можно, по крайней мере, заказать, если нужно. Вот. Хороший автомобиль тигра, веселый такой, с крышей и с двумя местами. Но единственное, что да, это машина для эгоистов, ты и я, больше никого.
А кто еще нужен, Сан Саныч?
Не знаю, я вот люблю большой коллектив.
Да, как-то скучно. Вот представь, приехал ты к родителям, и они говорят, покатай меня на новой машине. Ты папу к маме на коленке посадишь или наоборот?
Да.
Или по одному будешь катать?
Да, даже Lamborghini делают четырехместные, потому что двоим скучно там.
Сан Саныч, сегодня газеты написали о том, что уже падают продажи иномарок в России. Вот наши слушатели в массе своей интересуются, стоит ли сейчас по-быстренькому купить себе иномарку, если они запланировали, или подождать годик, когда они подешевеют, и подешевеют ли они?
Я думаю, что не подешевеют, это совершенно точно. Другой вопрос, что к концу года, наверняка так, как сейчас у дилеров большие склады, к концу года они начнут, ну, машины надо продавать, начнут делать скидки, подарки и все прочее.
Секундочку.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Сейчас, скрывшись от регионов, мы какой-нибудь региональный вопрос из Ростова. А мы традиционный вопрос из Ростова.
Из Ростова-на-Дону спрашивает Светлана, какая альтернатива по надежности Toyota Corolla?
По надежности Toyota альтернатив вообще-то очень мало. Это машина европейских производителей, таких как Mercedes, BMW и Audi. Так что очень сложно подобрать Toyota по надежности.
Ну и...
Toyota самый надежный автомобиль по всем рейтингам.
Выбирайте Камри, да.
Да, российского производства. Выбирайте российского производства машины.
Спасибо большое, Сан Саныч. Завтра придешь к нам?
А как же? Завтра у нас замечательный день, ездовой. По треку и по дорогам общего пользования. Как же без этого?
Вы нам всего лишь позвоните.
То есть Сан Саныч поглаживает Феррари и говорит, давай мы тебе ездовую машину сделаем.
Разворот.
10:08, утренний разворот на «Эхе Москвы». Антонин Самсонов, Александр Плющев, звукорежиссер Вера Кузнецова. Такой командой будем работать до 10:00 утра.
В команде можете присоединиться.
До 11, до 10 уже отработали.
Туманы, кстати, кончились. К команде вы можете присоединиться по телефону 363-3659, по смс +7 985 970 45 45, в чате, который приклеен к видеотрансляции нашего эфира на plushev.com/video. Ну, пожалуй, начнем.
Начнем, пожалуй, да. Россия на 2 дня пораньше вывела войска из буферной зоны, о чем вчера и говорилось в том числе в Ивиане, где выступал Дмитрий Медведев с важными заявлениями.
На 2 дня пораньше, чем было запланировано по плану Медведева-Саркози. Был дедлайн 10 октября, ну а мы все сделали 8-го.
Ну, вот это свершилось, несмотря на то, что многие не верили и думали, что и в третий раз план, точнее, во второй раз план Медведева-Саркози будет подвержен какой-то ревизии, пересмотрен или не выполнен под разными предлогами из-за провокаций, из-за терактов, из-за взрывов или из-за чего-нибудь еще. Но нет, все произошло так, как планировалось. И,
конечно, Европа встретила с... криками «Ура!» наши. Ну, разве что... Ну, не с криками, конечно, но очень, очень доброжелательно отнеслась к тому, что мы выполняем свой план, притом выполняем его досрочно. Руководитель миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Ханс-Йорген Хабер заявил, что лично убедился в выводе российских войск из районов, прилегающих к Абхазии. Как сказал журналистам, командующий российскими миротворческими силами генерал Сергей Чабан, процесс вывода осуществлялся при мониторинге представителей ООН Евросоюза. И, в общем-то, все нас похлопали по плечу и сказали, что, в частности, вот ОБСЕ говорит, что нас не может не радовать тот факт, что российская сторона пообещала вывести своих миротворцев даже раньше установленного срока. И все рады, все как будто бы даже не ожидали. А уж того, что мы досрочно все сделаем, не ожидали вдвойне. А мы, видите, такие молодцы, договоры соблюдаем, все делаем вовремя, все тютелька в тютельку, все точно и красиво. Вот, смотрите-ка.
Хотели мы спросить вас, о чем это может свидетельствовать? О силе или о слабости, да? Правильно я формулирую?
Все верно. Молния пришла по каналам РИА Новостей. РТС и ММВБ возобновят сегодня торги акциями, притом возобновят вовремя в 10:30 по Москве. Мы будем следить за индексами. Будем вам об этом рассказывать. Но теперь возвращаемся к Грузии. Видите, мы выполнили план, мы соблюдали договоренности по выводу войск. Не все даже у нас в России этого ожидали. Не первый план, были планы, которые мы нарушали, были договоренности, которые мы нарушали. Да и сильная держава, мне кажется, иногда может позволить себе в угоду собственным интересам не всегда соблюдать международные договоренности. А тут, видите, все соблюли, такие молодцы. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? О том, что мы проявили свою силу, или о том, что мы проявили свою слабость?
Нас додавили, или...
Продавили, просто продавили.
Или мы,
да.
Или мы просто надежные партнеры, вот что.
Или мужик сказал, мужик сделал.
Вот, 363-3659, об этом давайте поговорим по телефону. СМС +7 985 970 45 45. Стоимость смс-ки ровно стоимость смс-ки, не более того.
Мы ничего себе не добавляем.
Нет добавленной стоимости. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир Иванович из Москвы.
Да, Владимир Иванович.
Очень приятно слышать ваши голоса, и поэтому я хочу сказать в отношении плана, выполнения плана российской властью. Можно сказать?
Нужно, Словом. Нужно.
Нужно. Значит, по соглашению Медведева-Саркози, и все об этом знают прекрасно, Россия должна вывести войска не в Абхазию и Южную Осетию, а на места дислокации, то есть на российскую территорию. Значит, план...
Но это один из пунктов. Смотрите, вот сейчас выполнен один из пунктов.
Из буферных зон ушли.
Из буферных зон, да, выводятся эти шесть там или сколько там, пять блокпостов. Вот. Куда,
нет,
куда, что... приходят, куда приходят военные наблюдатели?
То есть, не за что хлопать их по плечу наших миротворцев, если их так можно назвать. Я считаю, что план не выполнен и не будет выполнен.
Понятно, спасибо вам большое. Спасибо, да. Важное замечание на самом деле. Там есть такая хитрая, двоякая, каждый по-своему его трактует, этот план, насчет там мест прежней дислокации и всего прочего. А теперь, после того, как Россия еще признала Абхазию и Южную Осетию, в плане об этом тоже, насколько я понимаю, не очень-то говорится. Вот, что признавать местами прежней дислокации, знаете ли. 363-3659, алло. Что вы думаете по этому поводу?
3659, алло.
Алло, говорите.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Эхо Москва?
Да, совершенно верно. Вы кто и откуда?
Каха из Питера.
Да, пожалуйста.
А вот насчет вывода войска, понимаете, просто вот все детали, это Грузия независимая страна, там со своими территориями, там вроде должен быть заключен, что это и Абхазия, и Южный Центр тоже включено вместе или как. И еще второй вопрос.
С точки зрения России, Южная Осетия и Абхазия уже независимые государства.
Нет, это уже, до этого уже. Путин тоже говорил, что когда он выступал, что вот Грузия там независимое государство со своими границами, так ведь? Ну хорошо. Ладно, второй вопрос. Вы не могли как-нибудь попросить Кулакметова или Попова, когда вот их не впустили 7 числа туда, Осетии, пусть покомментируют, почему там, кто и какой не пускал туда их.
Простите, ради бога, я не очень понимаю ваши вопросы, видимо, у нас мы на разных языках немного разговариваем. 363-3659, простите, его брать, непонятно. Алло.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Алло, алло.
Да-да, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий из Оренбурга.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Вы знаете, что я хотел сказать? По поводу вывода российских войск с грузинской территории, я воспринимаю эти сообщения, восторженные сообщения, с некой долей иронии. Дело в том, что Россия выполнила то, что и так при любых обстоятельствах должна была сделать. Невозможно оставаться нашим войскам на территории другого государства. При этом, отдав малое, Россия сохранила стратегический интерес и... По большому счету, теперь от России, скорее всего, отстанут по поводу Осетии и Абхазии. Это победа нашей дипломатии, я считаю. Угу.
Вы говорите о том, что Россия сделала то, что и так должна была сделать, намекая на то, что раз мы подписали договор, мы должны были его выполнять.
Нет,
но...
без всяких договоров Россия это сделала бы в любом случае. Но проведя такой замечательный торг с Западом, мы сохранили свою позицию по поводу независимости Абхазии и Южной Осетии.
Угу. То есть, отвечая на наш вопрос, соблюдая договоренности по выводу войск России, проявила слабость или силу, на ваш взгляд?
Конечно, силу. И победа дипломатии, прекрасный блеф был проведен со стороны наших дипломатов.
Спасибо большое.
Спасибо.
А вот смотрите, это же не первый план, который Медведев подписал при посредничестве Саркози. Когда подписывался первый план, то мы его, прекращение огня, мы его не совсем выполнили, и тогда И тогда были следующие заявления представителя Госдепа США Шона Маккормика. Он говорил про нас. Эти ребята на каждом повороте пытаются увильнуть от обязательств, которые ими взяты, и под которыми президент Медведев подставил свое имя. Россия должна подчиниться международным обязательствам, которые на себя взяла. Русские должны уйти из Грузии, но тогда это было актуально, и прекратить искать оправдание, чтобы отказаться от этого. То есть тогда нами Госдеп США был недоволен. А мы, как кажется, вроде бы, несмотря на подписанные обязательства, следовали своим целям в Грузии, как сильная держава. Знаете, у кого армия сильнее, тот и миротворец. Сейчас ходит такой анекдот. Вот мы тогда и оставались столько, сколько нам нужно в Абхазии и в Южной Осетии. А сейчас, видите, такие заиньки, паиньки взяли, все выполнили, взяли и ушли из Осетии и из буферных зон.
Еще один звонок. 363-3659. Алло. Ай-яй-яй, мимо. Алло.
Ай-яй-яй, мимо.
Да-да, доброе утро.
Доброе утро.
Говорите, пожалуйста.
Это Ростов-на-Дону, Олег.
Да, Олег.
Мое мнение, что Россия полностью выполнила свои обязательства. В любом случае, как вот предыдущий человек говорил, что нам пришлось бы вывести свои войска, но Грузия, то есть Осетия и Абхазия отныне не являются частью территории Грузии. И поэтому там останутся наши войска в связи с договором, который был подписан между Россией, Южной Осетией и Абхазией, так как Россия признала эти государства как члены международного сообщества и права.
Ну, я так понимаю, что с точки зрения международного сообщества это вовсе не так. Только с точки зрения России и Никарагуа это два независимых государства. С точки зрения всего остального международного сообщества это часть Грузии, суверенной независимой Грузии.
То есть вы считаете, что, скажем, Сербия как рецендент...
Нет, нет, стойте, подождите секунду.
Это считается с точки зрения международного сообщества.
Да, еще раз. С точки зрения международного сообщества Абхазия и Южная Осетия – часть Грузии. Вот, собственно, и все. С точки зрения России это не так.
Тогда можно сказать, что и Косово – часть Сербии. То есть это тоже...
С точки зрения России Косово – часть Сербии, разумеется, да.
Мы не признали.
Это правда. И с точки зрения еще там порядка 140 государств.
Вот. И я еще извиняюсь, я еще, конечно, подтверждаю, что у кого сильнее миротворцы, то ты прав, как вот сказала соведущая ваша. И это действительно так. Почему? Потому что тот, кто обладает реальной военной силой на данной территории, тот и может при переговорах какие-то аргументы...
То есть он у нас слабый?
Хорошо. Не-не-не, стоп. Продолжаешь аналогии. Это интересно, на самом деле, раз вы аналогии с Сербией провели. То есть вы поддерживаете вторжение американских войск в Ирак. Я правильно понимаю?
Нет, я категорически не поддерживаю это.
Вы же сказали, у кого сильнее миротворцы, тот и прав. Значит, они правы. Значит, американцы правы в Ираке, правильно?
Я не считаю вооруженные силы Америки на территории Ирака как миротворцы. Почему? Потому что это никакой...
Мы же понимаем, что мы же понимаем, что миротворцы, они везде, вот в данных конфликтах и в Абхазии, и в Ираке, они же сильно в кавычках, они прямо...
Миротворцы до поры до времени.
Прямо закавычены все, да. Что, какие миротворцы? Ну, 58-я армия, миротворцы?
Я просто действительно считаю, что аналогии между Южной Осетией, Ираком и Сербией совершенно нету.
Хорошо, понятно, спасибо.
Кишка тонка, вот и ушли, правильно, пишет Владимир. Грецкие орехи и апельсины собраны, Хванчкара выпиты, теперь бронетранспортеры идут на овощные рынки Перми и Тюмени для сбыта урожая. Мы испугались, что некому будет продавать нефть и газ. Надо гнуть свою линию, а не выполнять приказы США и Европы, пишет Саня. Мы сейчас объявим голосование. Вопрос на голосование, собственно, такой же, как
давай
тот, который мы...
после рекламы давай. Его объявим, да? Через минутку соберемся, друзья, и объявим все вопросы и возможные варианты ответ.
Вот новый разворот.
Реклама – это святое.
О возможных рисках при продаже и покупке недвижимости беседуем в эфире «Эхо» с профессиональным юристом, генеральным директором агентства недвижимости «Арсенал Холдинг» Владимиром Мнацакановым. Слушайте программу по вторникам и четвергам в 13:35, а также задавайте ваши вопросы по телефону 788-0444.
23 октября. Государственный Кремлевский дворец. Три легендарных танцевальных коллектива России и Осетии в благотворительном концерте «Мы вместе». вместе. Государственный академический ансамбль танца «Алан», ансамбль песни и пляски ВВС России, а также специальный гость концерта, детский коллектив «Маленький джигит» из Северной Осетии. Заказ билетов по телефону 739-5599, 739-5599 или на сайте biletmarket.ru.
Эхо Москвы и журнал «Компания» представляют культовый бренд «Инновации лидерства». Шестой международный саммит брендов-лидеров 28-29 октября. Москва, Арарат, парк Хаят. Присоединяйтесь. 787-8563 и masterbrand.ru.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Разворот.
Нужно объявить тему для голосования.
Вопрос на голосование такой же, как и вопрос по телефону 363-3659. Соблюдая договоренности по выводу войск, даже опережая те договоренности, которые мы заключили, из буферных зон Россия проявила силу или слабость, на ваш взгляд? Вот когда мы вывели миротворцев досрочно на 2 дня раньше из буферных зон, мы проявили силу или слабость? Если вы считаете, что это проявление силы, 660-06-64, позвоните, проголосуйте по этому телефону. Если вы считаете, что мы проявили слабость, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз повторим телефоны для голосования, чтобы к ним потом какое-то время не обращаться. Соблюдая договоренности по выводу войск из буферных зон, Россия проявила силу 660-06-64 или слабость 660-06-65.
363-3659, наш телефон и ваше мнение в нем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Доброе утро. Руслан меня зовут.
Руслан, сила или слабость?
Естественно, сила. Почему? Потому что вот Россия показала, именно они же начали спровоцировать, понимаете, там взрывы 5-10, логично. Поэтому я считаю, что Россия показала свою сильную сторону, что вывел войска. Оставил с тем самым с носом вот и американцев, и Саакашвили. Понимаете, у России достаточно сил, чтобы показать и не только им, и другим, что где. Понимаете,
у кого и как, и по каким деньгам.
Угу. Руслан, я напоминала уже нашим слушателям историю о том, как в первый раз Россия не стала следовать договору, подписанному при посредничестве Саркози. Это было дело в сентябре. Вот тогда Россия проявила силу или слабость, когда в первый раз не...
Я считаю, и тогда, и сейчас Россия по-любому проявила свою силу.
То есть, следуя договоренностям международным, мы проявляем свою силу и не следуем, мы тоже проявляем свою силу.
Нет, понимаете, если мы сразу выводим, да, как, понимаете, с поля боя сразу убегаем, это слабость, с моей точки зрения. А вот сейчас мы два дня вот, раньше вышли, опять же, тем самым показать, чтобы никого не спровоцировать. Ведь пятница был теракт. Как вы помните, да, на прошлой пятнице был теракт. Соответственно, сейчас Россия вывела, чтобы не спровоцировать. Они спровоцируют вот этот теракт, все именно как их диверсанты, да, чтобы вот показать, что Россия вот так.
Я так чисто ради справедливости замечу, что теракт был в Схинвале, да, в буферных зонах-то ничего подобного не было.
Нет.
А вывели из буферных зон, а не из Схинвале.
Не, я понимаю, но диверсанты их не могли остаться, Россия же не будет в Схинвале сделать там теракт. Логично, и осетин...
Абсолютно, но и не мешает ничего продолжать теракты, согласимся. То есть я не вижу какой-то причинно-следственной связи между этим.
Нет, просто Россия вывела свои войска, что вот я соблюдаю, четко соблюдаю свои действия. Тогда не соблюдал, допустим, показал свою сильную сторону. По-любому Россия сильная государство, и поэтому он показал по-любому свою силу. Что
хорошо, спасибо большое, чтобы не повторяться просто. Спасибо.
Я напомню, что у нас продолжается голосование. Мы задаем вопрос, соблюдая договоренности по выводу войск из буферных зон. Россия проявляет силу 660-06-64.
А давай итоги подведем прямо сразу и перейдем к опереткам, я не знаю.
5-5-5. Давай.
Да?
Стоп, красная кнопочка. Ну... Тут, по-моему, расклад очень, очень понятен. 3/4, 75% радиослушателей считают, что мы проявляем свою силу. И 1/4, 25% радиослушателей считают, что мы проявляем свою слабость, соблюдая договоренности по выводу войск из буферных зон.
Ну, мне кажется, что сам вопрос, вот часто они бывают некорректными, а тут сам вопрос был очевидным. Ну, вот странно мне спорить, что выполняя любую межгосударственную договоренность, какая бы она ни была, даже если она невыгодная для тебя, ты договорился, вот, ну, это слово, ты проявляешь силу. А если ты не соблюдаешь договоренность в любом случае, вот ты договорился, даже тебя обманули, ты понял, что тебя обманули, но слово есть слово. Если ты боишься потерять, если ты не соглашаешься, значит, это слабость, конечно.
Напомню тебе историю Второй мировой войны, когда Германии после Первой мировой войны было запрещено иметь определенное количество вооружения, наращивать количество солдат в своей стране, и тут принимается решение о том, что это сделать надо. Вся Европа молчит, никто никаких санкций против Германии не проявляет. Ты считаешь, что Германия в то время проявила свою силу или слабость, нарастив свое вооружение, и в результате достигла в такой мощи, что она развязала Вторую мировую войну?
Тут...
Она не соблюла международную договоренность.
Да нет, ну ее принудили подписать, это же очевидно было. Там просто дальше была абсолютно...
Международная договоренность — это всегда
предсказуемая
принуждение.
Реакция
это всегда
такая.
Принуждение. Когда международное сообщество вмешивается в дела двух государств и в их разборке, оно принуждает их к выходу из ситуации, к конвенциональному решению. То же самое было...
Если было принуждение, то уже была проявлена слабость до того, тем, кого принудили. Согласимся
с этим. Да, но в прошлый раз нас принудили, когда мы первый раз подписывали договор.
Неправда. Никто не принуждал.
Ну, во всяком случае, мы его не стали соблюдать.
Его уточнили. План был уточнен, как известно. Вот. Тут весь вопрос, когда проявление силы или слабости. Слушайте, есть еще одно сообщение для банковских служащих, я думаю, для банкиров будет. Ну, я думаю, и так знали и без нас, но тем не менее. Правительство России внесло в Госдуму поправки в бюджет 2008 о предоставлении субординированных кредитов банковскому сектору. Это с одной стороны. А с другой, банки получат антикризисную ликвидность от государства в ближайшие дни.
Это заявил Дворкович.
Заявлено, да, в администрации президента же Дворкович, правда?
Верно, верно.
Вот, и, видимо, это как-то может повлиять на торги сегодняшние на биржах, я думаю.
Через 2 минуты, которые готовы открыться.
Да, мы будем следить. Давай анонсируем следующую тему, покончим с этой. Сила была проявлена, безусловно.
Вот новый разворот.
Хотя 25% так не считают. Вот, а мы переходим к новостям с Украины. Там, как вы знаете, была распущена Рада. Президент Ющенко подписал указ об этом. Парламентские выборы 7 декабря теперь произойдут. Это происходит на Украине довольно регулярно
распустили
уже.
Распустили Раду, сказали о досрочных выборах в парламент, распустили досрочно выбранный парламент.
Да, между прочим, досрочно выбранный парламент распустили и объявили новые досрочные выборы. Это происходит на Украине с завидной регулярностью. Люди там в политической жизни собачатся между собой не на жизнь, а на смерть. Меняется чехарда премьеров. То был Янукович. Сначала, значит, Тимошенко, потом Янукович, потом Тимошенко. И это все даже не как в Италии в свое время. Вот.
Хотя очень похоже на итальянскую мыльную оперу.
Ну, это прямо не на жизнь, а на смерть. Еще там люди уже начинают там не здороваться друг с другом и так далее. В общем, жизнь такая бьет ключом. С другой стороны, очевидно, какая-то политическая нестабильность.
Политическая нестабильность при этом продолжается очень долго. Это политический кризис, который все-таки должен когда-то разрешиться.
Ну, такой стал уже перманентным. Стабильный кризис. Мы поговорим о том, какая политическая жизнь вам больше нравится, российская или украинская, стабильная российская, или вот такая своеобразная украинская. В 10:35, сразу после новостей и рекламы.
Разворот. Разворот.
Слушай. Смотрите, РТС с плюсом открылся. В 33 минуты РТС сообщает плюс 4,52% рост.
А индекс МММВ в начале торгов вырос больше, чем на 6%.
Ну, пока я вижу только... Да,
вот,
есть.
Более 8% уже МММВ, а РТС вот по последним данным около 5% прибавляет. Ну, прекрасно, прекрасно.
Вы только 4,79. Совсем высоко тоже не заскочите, а то опять все остановит. Давайте так, на уровне 10% сегодня рост покажем. Давай по камлей тоже.
Не надо. Но интересно, на самом деле, чем все это закончится. Да.
Ну, потому что, знаешь, когда в 25 минут приходит новости от Дворковича, Так всегда это забавляет, что они прям вот... Вот мы с тобой не можем же, как Дворкович, сказать, мы вам, ребята, выдадим кэш. Мы можем только камлать.
Мне нравится сама по себе постановка вопроса, что чиновник администрации президента употребляет такие слова, как кэш, допустим, да, потом...
Налик. Почему не налик?
Да, потом мы все дружно тут, значит, устраиваем дискуссии на злободневнейшую тему, а почему такие американизмы, у нас англицизмы и так далее. Вот странно, ей-богу. Себя, мне кажется, когда-нибудь надо все-таки начинать.
479.
Если говорить об этом. Если не говорить, то и бог бы с ним. Ну, давайте все будем
говорить. Давай, если не говорить. Кэш. Давай об Украине.
Давай об Украине, да.
Ну что ж, Ющенко.
Бурная политическая жизнь в Украине.
Распустил досрочно созванный парламент, досрочно выбранный. Назначил на 7 декабря выборы. Сейчас будет предвыборная кампания. Опять страну будет трясти. Ведь перед выборами же трясет все время.
Угу.
Да, у них все время выборы, у них все время весело. Не то, что, знаете ли, у нас.
Да, но с другой стороны, вот, ну, я знаю многих людей с Украины, которым уже все это сильно надоело. Вот. Хотя я у них не спрашивал, а сравните, в России лучше или как?
Ты
вот.
Санта-Барбару смотрел?
Да, когда-то я видел две серии, наверное.
Ну, ты долго не смотрел?
Нет.
А что ты смотрел долго?
Что я смотрел долго? Я не знаю, я ничего не смотрел долго. У меня нет никакой усидчивости перед экраном.
Ну, тогда ты бы не смог наблюдать, конечно.
Я футбол смотрел долго.
Ты бы не смог.
2 по 45, потом еще 2 по 30 и пенальти.
Ты бы не смог наблюдать за политической жизнью на Украине. Зато смог бы наблюдать за политической жизнью в России. Тут, знаешь ли, смотришь, не смотришь, все не меняется.
Да, ну, может быть, мы неправильно оцениваем. Может, у нас в России тоже политическая жизнь бурлит. Вот смотрите-ка, правые объединяются, да, там. Причем некоторые объединяются там где-то под эгидой одних, другие под эгидой других. Ну, да бог с ними.
Я скучаю по тем временам, пишет нам Ильдар из Уфы, когда по телевизору показывали, как вот, спорили, ругались и дрались. Я, конечно, против рукоприкладства, но тихая, спокойная дума, которая голосует за вас, и скажет, это фигня, а не законодательный орган.
Так вот, какой вариант вам больше нравится? Давайте выберем из двух. Не надо говорить, что там плохо, тут плохо, вот лучше бы как вот где-то в другом месте, или как нам кажется, как было бы здорово. Нет. Какой вариант вам кажется более приемлемым? Вот это Украина с беспощадным выделением, да, беспощадным политическим.
Или Россия, как с ее, как говорят, Плющев на настольном хоккее.
363-3659, пожалуйста, ваше мнение, алло.
3659, пожалуйста, ваше.
Ну. Выключите радио, да, здрасте.
Григорий, Самара.
Да, Григорий, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что лучше, конечно, чтобы все было спокойно. Не нужно вот этих драк и так далее. А Ющенко сделал такой ход, кризис во всем мире, в том числе и в Украине. Как они будут жить в таких условиях, непонятно.
Смотрите, а индекс РТС пробил 800 пунктов, сейчас составляет 802 пункта и поднялся тем самым на 5,4%.
Да. Я хотел бы задать дополнительный вопрос нашему слушателю, но он ушел. Жалко, что он ушел, как говорилось.
Потому что я его спугнула.
Бывает. РТСом ты сдула просто. Людей сдуваешь. Алло.
Он побежал на биржу.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр, я из Москвы.
Да, Александр.
Ну, мое мнение, что Ющенко вообще-то ерунду гонит, потому что народ...
Послушайте, мы о другом спрашивали. Если вы слышали вопрос, повторите, пожалуйста, наш вопрос.
С точки зрения...
Жаль, что вы не смогли повторить наш вопрос.
Давай, может, ты повторишь, нет?
Да, давайте я повторю. Вопрос у нас заключается в следующем. Вам какая больше...
Политическая система больше нравится.
Ну, не политическая система, политическая жизнь, да, которая, конечно же, как результат политической системы. На Украине, вот, которая есть, или в России.
Только не надо говорить, что вам нужно что-то среднее, потому что понятно, что мы с Украиной находимся на разных полюсах одного континента.
Многополярного мира. Алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас?
Наум.
Наум, вам какая политическая жизнь ближе, украинская или российская?
Ну, конечно, российская.
Почему?
Ну, потому что у нас в России, слава богу, за последние годы не творится то, что творится в Украине.
А может, не слава богу? Может быть, хорошо, когда у людей есть выбор, когда жизнь политическая есть, когда есть публичная политика. В России-то нет публичной политики, они там что-то себе делают, а мы с вами можем даже и не смотреть в ту сторону, все равно ничего не поменяем, как считает большинство наших сограждан. Вы знаете, что у нас 3/4 россиян считают, что они не оказывают никакого влияния на политическую жизнь.
Но главное, что они об этом не жалеют. Да бог
да,
с ним.
Да, абсолютно.
Дело-то, может быть, даже не в этом. Вот вы знаете, когда рухнула школа в Оренбурге, и мы здесь опрашивали и специалистов, и депутатов. Вот у нас депутат был из Государственной Думы, он не принадлежит к большинству, к «Единой России», проштамповывающий решение правительства. И он сказал, вы знаете, вот эта трагедия, она результат в том числе и того, что просто бездумно проштамповывается все, а все, что исходит там не от правительства, не от администрации президента, в том числе и меры, которые могли бы способствовать предотвращению подобных трагедий, все это невозможно сейчас протолкнуть через Госдуму. То есть вам нравится, например, то, что результатом этой деятельности становится обрушение школы, погребение там нескольких школьниц, правда?
Ну, может быть, это не нравится, но я все равно считаю, что это наш выбор. То, что вот «Единая Россия», вот большинство как так.
Понял, спасибо. 363-3659. Это действительно такой своеобразный выбор. Вроде бы спокойно все. Ну, там что-то сидят себе, проштамповывают, да и бог с ними. А эти
ты знаешь,
вот...
про Украину говорят, что люди, которые там живут, они становятся свидетелями становления демократии. Конечно, она не сразу приходит. И, конечно, система политическая отстраивается не в один день. Да? И, конечно, людям сейчас странно, они устают от политики, они устают от того, что их каждые полгода гоняют на выборы. Но они своими руками строят демократию в стране. Они своими руками строят эту страну. Как когда-то англичане строили свой парламент. И это важно, понимаете? Это, ты чувствуешь, что ты человек, гражданин, ты выполняешь какую-то определенную миссию, и твои дети будут жить при отстроенной тобой политической системе. А мы сидим и смотрим, непонятно на что.
Ну, я бы, конечно, так не очаровывался. Ну, хорошо, пускай так. Алло. Алло. Выключите радио, пожалуйста, с моим голосом. Не выключили, не надо, извините.
363-3659. Какая политическая система вам больше нравится?
Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что украинская система является совершенно нормальной демократической системой, при которой граждане имеют свойство влиять на собственную политику.
Это хорошо, да, но смотрите, что у них происходит. Они там постоянно собачатся между собой.
Это нормально.
У них парламент не работает, понимаете? Невозможно работать в ситуации, когда вас постоянно собирают.
Демократия является очень хорошей демпфирующей системой для непринятия как бы таких поспешных действий. То есть любое действие должно пройти процедуру согласования, и поэтому она никогда не будет принято то решение, которое нужно одному человеку.
Но это же неэффективно с точки зрения управления.
С точки зрения эффективно только автократическое управление, которое и строится у нас в России.
Ну так может быть оно и лучше, эффективность?
Но при этом как бы мы не застрахованы от того, что мы можем идти в ненужном направлении. Вот, и узнать об этом только
через... Общие слова, идти в ненужном направлении, это общие слова абсолютно.
Ну, понятно, что общие, все слова не общие, естественно. Вот, но если человек не имеет возможности высказать свое мнение и повлиять на то, что делается во власти, при этом мы всегда находимся в положении людей, которые куда-то ведут.
Я бы не согласился насчет всех общих слов.
С одной стороны, вы правы. Если парламент место для дискуссии и споров, то в споре рождается истина, и страна с большей
вероятностью
идет в нужную сторону.
Ничего там не рождается. Ни в одном споре еще истина не родилась.
Но про Украину сейчас говорят часто о том, что невозможно столько терпеть кризис, и видно, что страна разваливается. Вот у нее реально, видимо, нет шансов отстроить политическую систему.
А в чем это заключается? То, что нет шансов отстроить политическую систему. Она строится, она совершенно просто не такая, как у нас.
Ну, смотрите, после досрочные выборы мы говорили, хорошо, сейчас все будет нормально, сейчас они выберут, и все будет окей.
Да.
Просуществовал парламент некоторое время, опять снова его разогнали, опять новые досрочные выборы. Так невозможно постоянно жить?
А что в этом плохого?
У них, по сути, нет парламента, как и у нас.
У нас нет парламента, потому что у нас есть единственное мнение, которое проходит через любой парламент.
А у них есть парламент, который не пропускает непопулярное, непопулярное, а решение, спорное решение. То есть любое спорное решение должно пройти согласование.
Хорошо, спасибо вам большое. 363-3659. Этот телефон продолжит работать и через полторы минуты после рекламы.
Вот новый разворот.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Хороших новостроек много не бывает. Их бывает все меньше и меньше. У нас они есть. ЖСК «Аэробус», «Университетский», «Авеню 77», «Эко», «Триколор». Капитальные современные новостройки в самых разных районах Москвы от компании «Капитал Групп». Недвижимость от компании «Капитал Групп» – это еще один шанс жить лучше. Сегодня он есть. Звоните и выбирайте. 363-0263. 363-0263.
Интересное от мира новостей. Британские ученые установили, стать заикой рискуют дети, которые начинают изучать иностранный язык в возрасте до 5 лет. Зоологи утверждают, волки любят рыбу больше, чем мясо. Поведение хищников разумно. Рыба во много раз калорийнее мяса животных. Узнайте больше из еженедельника «Мир новостей». «Мир новостей» уже в продаже.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Клорат-1».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Клорат-1».
Рекламные посиделки на «Эхе». И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Продолжаем говорить о том, какая политическая система, та, которая многим напоминает оперету, или та, которая многим напоминает болото, или настольный хоккей, вам ближе все-таки. 363-3659, наш телефон, проголосуем скоро. А сейчас пока почитаем СМС. Антонин, ты не против проголосовать скоро?
Давай, конечно.
Хорошо. Непонятно, секундочку.
На Украине хоть демократия есть, а в России скажи что-нибудь нелицеприятное про Путина, и проблемы обеспечены. Красноярск, Артём. Лучше украинская чехарда, чем наш порядок. Не совсем порядок, лизоблюдство, Сержа Изомска. Лучше пусть трясет, чем политическое кладбище, пишет Наталья из Ростова. В жизнь в борьбе, пишет Евгений из Самары. Самый лучший вариант Советского Союза времен Брежнева с его бесплатными квартирами, услугами, золотое было время. Мне кажется, мы к нему и идем, разве что квартиры не будут бесплатными.
Озолачиваемся просто на глазах.
Лучше драк на свадьбе, чем тищ на кладбище, пишет Лев из Саратова. Украина, там хотя бы есть надежда на то, что будущее за демократией, а у нас уже мало возможностей для оптимизма. На Украине не политическая жизнь, а смех один. Комедию можно снимать, пишет Татьяна. На Украине махновщина, анархия, мать порядка, пишет Юрий. Украина, там хотя бы... Этому нам уже писали. Мне очень нравится Санта-Барбара, Вова из Екатеринбурга. Украинцы, как те мыши в банке со сметаной, барахтаются, в конце концов собьют масло. А мы, если так и будем хлебать псевдостабильность, когда-нибудь в ней захлебнемся, пишет Сергей из города Барнаула.
Угу. Так, давайте-ка телефон послушаем. Алло.
Здравствуйте, это Александр Санкт-Петербург.
Да, Александр,
пожалуйста. Мнение такое, что любой политический спор лучше, чем его отсутствие. Это раз, на Украине есть хотя бы хоть какой-то парламент. У нас его нет как такового, потому что любой парламент подразумевает тех представителей, которых выбирает народ. У нас же народ ничего не выбирает, к сожалению. Есть Единая Россия, которую выбрали неизвестно кто, потому что большинство моих знакомых к этим выборам относятся скептически, они на выборы не ходят. Я не знаю, политично это или нет, но в любом случае, у кого бы я ни спрашивал, за Единую Россию никто не голосовал, но тем не менее она набрала большинство голосов.
Это часто так случается, бывает, да. Но,
да.
Спасибо большое. У нас есть интересная смс, сейчас, секундочку. На Украине проходит банальная борьба за власть, и не более, пишет Аза. То есть Аза полагает, что в России не происходит борьбы за власть, да? Либо мы ее не видим. Тут что-то одно из двух. Потому что на Украине действительно происходит борьба за власть, это очень трудно отрицать. Вообще политическая жизнь,
да,
это борьба за власть, да. И мы ее видим, да, правильно? Я пока нигде не соврал, не передернул. Дальше. Аза считает, что, видимо полагает, что у нас либо ее нет, борьбы за власть, либо мы ее не видим. Что из этого хорошо? Вот то, что ее нет, или что мы ее не видим? И что хуже, честно говоря, я не знаю. подковерная или подпольная борьба за власть. Ну, мне кажется, что везде идет борьба за власть. Где бы ты ни кинул, глупо это отрицать. Но у нас мы просто ее не видим. Хорошо ли это? Вот в чем вопрос. 363-3659 наш телефон. Алло.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Петр зовут.
Да, Петр.
Я бы хотел сказать, что мне, конечно, больше устраивает украинский вариант с их постоянным спором, постоянными выступлениями или постоянным даже разгоном, чем наша система. Я считаю, что много лучше то, что происходит на Украине, чем у нас.
Вам не кажется, что украинские политики заняты в большей степени действительно вот этой самой борьбой за власть, и у них просто нет времени?
Мне кажется, что они должны заниматься борьбой за власть. Мне кажется, что они правильно делают, что занимаются борьбой за власть.
У них просто нет времени на решение конкретных проблем. Сейчас финансовый кризис в мире. Украина занимается своими политическими проблемами в очередной раз. Кто будет брать на себя ответственность и заниматься насущными проблемами в стране, где каждые 15 минут меняется власть?
Она не каждые 15 минут меняется. Я считаю так, что, конечно, лучше, если будет, например, может быть, меньше количество разгонов именно, да, но в любом случае при разгоне в данном случае заново выбирается парламент, который и в конце концов, если народу не нравится, что Ющенко, например, разгоняет парламент, они больше не выберут его партию, она вообще не попадет туда. Коалицию смогут собрать другие люди, в конце концов. Возможно, что при большом количестве выборов можно найти новых людей, в конце концов, может быть, не только на Ющенко, не только на Юлии, не только на том же, господи, Януковича, заканчивается вся политическая элита в Украине. Можно будет при большом количестве людей, ну, выборов, можно найти новых людей. Там масса молодых, я думаю, что, которые могут, возможно, смогут пробиться и создать тот парламент, который будет заниматься не только такой публичной политикой, но и решать насущные проблемы, создавать законы и так
далее. Спасибо.
Понятно. Может создаться впечатление, что политики в демократии, в демократических обществах должны заниматься только тем, что продвигать себя на выборах. Но на самом деле политики занимаются еще постоянной повседневной работой, принимают законы, обсуждают их, должны что-то решать и должны принимать какие-то конкретные решения. Партия реальных дел, да. Так вот, политическая и исполнительная власть сейчас на Украине занимается и тем, что она пытается построить дом во время землетрясения.
Чья политическая жизнь вам нравится больше, российская или украинская? Если российская, 660-06-64, если украинская, 660-06-65. Поехали. Еще раз повторю варианты ответов. Чья политическая жизнь вам нравится больше, российская, 660-06-64, украинская, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Ну и еще раз я повторяю, телефоны для голосования, мы его проводим еще несколько минут. Чья политическая жизнь вам нравится больше? Российская 660-06-64, украинская 660-06-65.
И все, до ухода на медиаскоп мы подведем итог голосования.
Вот новый разворот.